Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Соединенные Штаты жестко критикуют Россию за предоставление Эдварду Сноудену временного убежища. Как далеко может зайти конфликт Москвы и Вашингтона? Обвиняемому по болотному делу Николаю Кавказскому изменена мера пресечения. Он отпущен под домашний арест. Почему Кавказский больше года просидел в тюрьме? Бывшие десантники отпраздновали День ВДВ. Откуда взялась армейская традиция напиваться и купаться в фонтанах? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 2 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Президиум Московского городского суда сегодня постановил отпустить одного из обвиняемых по болотному делу Николая Кавказского под домашний арест. С июля прошлого года Кавказский находился в следственном изоляторе в связи с обвинениями в участии в массовых беспорядках 6 мая 2012 года. Кавказский отправится домой, как только в следственный изолятор поступят документы из Московского городского суда. Басманный суд Москвы сегодня не стал менять форму пресечения еще одному обвиняемому по этому делу Леониду Развожаеву. Его следствие обвиняет в организации беспорядков 6 мая, рассказывает корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
Сотрудник правозащитной организации «Комитет за гражданские права» Николай Кавказский был задержан 25 июля прошлого года и на следующий день решением Басманного суда помещен под стражу. Следователи предъявили ему обвинение в участии в массовых беспорядках 6 мая 2012 года. Адвокаты Кавказского еще прошлой осенью написали жалобу на имя уполномоченного по правам человека Владимира Лукина, утверждая, что заключение под стражу Кавказского и последующее продление ареста было незаконным. Лукин обратился в Верховный суд, который счел доводы защитников Кавказского обоснованными и возбудил надзорное производство. Московский городской суд начал рассматривать надзорную жалобу 26 июля. 2 августа продолжил. Адвокаты Кавказского настаивали на освобождении подзащитного и говорили о том, что постановление об аресте обосновывалось только тяжестью предъявленной статьи и не учитывало состояние здоровья Кавказского. По мнению представителя прокуратуры, прошлогоднее решение суда могло быть обжаловано только до передачи дела в суд. А дело в отношении Николая Кавказского и еще 11 человек, обвиняемых в участии в массовых беспорядках, уже более месяца рассматривается в Мосгорсуде. Президиум Московского городского суда признал прошлогодний арест Николая Кавказского законным, однако все последующие его продления постановил отменить. Мера пресечения Николаю Кавказскому была изменена на более мягкую, на домашний арест. Вот что поясняет адвокат Кавказского Вадим Клювгант.
Сочетание двух факторов, которые сработали вместе. Первое – это совершенно очевидное отсутствие вообще каких-либо всяких и всяческих оснований человека заключать под стражу. К сожалению, в наших судах это само по себе не срабатывает. Суды всегда идут охотно навстречу и штампуют ходатайство следователя. Поэтому здесь второй фактор сыграл свою роль. Принципиально жесткая позиция Верховного суда, потому что рассмотрение в президиуме Мосгорсуда состоялось не по инициативе самого Мосгорсуда, а по инициативе Верховного суда, который возбудил надзорное производство. Так вот, в этом постановлении содержится просто уничтожающая критика всех московских решений по вопросу о мере пресечения для Николая Кавказского. Вот это, я думаю, тот самый второй фактор, который в совокупности с первым и сработал, хотя таким непрямым способом и неполным восстановлением законности и справедливости, но все-таки это, конечно, существенное облегчение участи и условий для Николая.
Вадим Клювгант надеется, что уже 6 августа, когда состоится очередное заседание по так называемому болотному делу, Николай Кавказский будет сидеть не в стеклянном помещении, так называемом аквариуме, а в зале суда рядом с адвокатами. Сергей Мненков, еще один адвокат Николая Кавказского, пояснил в интервью «Радио Свобода» условия домашнего ареста.
Домашнего ареста условия очень жесткие. Это браслеты, это запрещение электронной переписки, запрещение общения со свидетелями. То есть человек постоянно сидит дома 24 часа в сутки, только разрешить ему посещать медицинские учреждения. Верховный суд возбудил надзорное производство, и президиум Московского городского суда осмотрел это надзорное производство. Тех, кого задерживали и продлевали осенью, в отношении них тоже возможна такая процедура.
Сегодня же Басман и суд Москвы продлил арест активиста Левого фронта Леонида Развашаева до 6 октября. Следователи убеждали суд в том, что Развашаев, находясь на свободе, может скрыться, продолжить осуществлять преступную деятельность и уничтожить доказательства. Активисты Левого фронта обвиняют в организации массовых беспорядков 6 мая в Москве и в попытке организовать беспорядки в других городах России. Адвокаты просили изменить меру пресечения на домашний арест. Сам Развашаев жаловался на проблемы со здоровьем, в СИЗО он не получает необходимой помощи. Вот что говорит его адвокат Дмитрий Аграновский.
Его состояние здоровья как минимум не улучшилось. Нам даже пришлось сегодня делать перерыв для того, чтобы он мог принять сердечные таблетки. Но даже пришлось вызвать скорую помощь. Помощь мы реально оказали, и мы продолжили, потому что мы не хотели срывать заседание. Мы озвучили те аргументы, которые у нас есть, добавили, что у него брак заключен, и говорили про домашний арест. Ну, мы говорили про все меры пресечения, например, про личное поручительство. Но про домашний арест мы говорили теперь с большим основанием. Во-первых, потому что он теперь женатый человек и может по месту жительства жены вполне официально находиться под домашним арестом. А во-вторых, потому что мера пресечения в виде домашнего ареста эффективность доказала. Лебедев был под домашним арестом, Удальцов под домашним. Президиум Мосгорсуда изменил меру пресечения Кавказскому. Кроме того, я считаю новым обстоятельством то, что мы больше месяца сидим уже по болотному делу, ну и вы видите, что версия обвинения, мягко говоря, не подтверждается. Никаких беспорядков там не было, и никакой, соответственно, Развашаев не организатор.
Накануне же Басман и суд до 6 октября продлил домашний арест координатору Левого фронта Сергею Удальцову. Дело в отношении Развашаева и Удальцова выделено в отдельное производство. Следствие завершилось в июне. Сейчас обвиняемые их защитники знакомятся с делом, объем которого составляет 80 томов. Ни Удальцов, ни Развашаев вину не признают. При этом показания против них дал еще один фигурант болотного дела Константин Лебедев. Он признался, что вместе с Удальцовым и Развашаевым организовал массовые беспорядки 6 мая и за это им заплатил грузинский политик Гиви Таргамадзе. В конце апреля Лебедева осудили на 2,5 года колонии. Всего по так называемому болотному делу проходит около 30 человек. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Тем временем следствие по болотному делу продолжается, и продолжается оно в российских регионах. Вот репортаж корреспондента Радио Свобода из Ульяновска Сергея Гогина.
Приглашать Наиля Имамеева для допроса пришли в 7 утра 8 сотрудников правоохранительных органов, включая двух ОМОНовцев, которые поначалу довольно грубо обошлись с отцом активиста Анваром Имамеевым, недавно перенесшим инфаркт.
Болото? Болотное дело, Москва. 8 человек пришло их там. Были еще с автоматами. Обувь же сделали в квартире. Мне 73 года, я первый раз такое безобразие вижу.
При обыске у Имамеева изъяли прошлогодние листовки с приглашением на марш миллионов, другие агитационные материалы, а также скопировали содержимое его электронной почты. Был произведен обыск и у родственницы оппозиционера, у которой он прописан. Для допроса из Москвы приехал специальный следователь СКР. Допрос происходил в помещении Центра по противодействию экстремизму областного управления МВД в течение 6 часов.
Всеми средствами пытались навязать голословное обвинение, что будто бы мы боремся не за свои убеждения, а устраиваем протест за деньги. И в течение вот этих 6 часов искажали, пытались внести двусмысленные фразы. Как мог, я, в общем-то, боролся, показаний против Удальцова никаких не дал. Гаргамадзе и Госдеп, вроде как за деньги Госдепа Удальцов приехал на антинатовский митинг в Ульяновске выступать против НАТО. Смехотворное вообще обвинение.
Хотя 6 мая Имамеев участвовал в марше, но Удальцова в тот день не видел, поскольку очутился в автозаке до начала конфликта с полицией. Хотя Имамеев провел целый день в Центре противодействия экстремизму, пресс-служба УВД об этом умолчала, переправив меня за комментариями в Следственный комитет. Старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Ульяновской области Александр Галкин сначала демонстрировал полное неведение.
Вы наши сотрудники не участвовали.
А к концу дня отослал меня к пресс-релизу Следственного комитета России.
Все на сайте в информации, опубликовано, размещено. На сайте Следственного комитета.
В этом релизе упомянутый допрос с пристрастием был назван следственными действиями в связи с уголовным делом о беспорядках 6 мая. В рамках этих действий были допрошены активисты Левого фронта в Ульяновске и в Казани, которые организовывали встречу Дальцова с его сторонниками. Эти встречи проводились, как сказано в тексте релиза, по указанию Гиви Таргамадзе. Как говорится далее, показания показаниями допрошенных лиц подтверждается, что основной задачей этих встреч было склонение как можно большего количества людей к участию в оппозиционных акциях осенью 2012 года, в ходе которых планировалось организовать массовые беспорядки.
Суть такова, что у власти, видимо, нет никаких фактически улик против Удальцова, и она, если не засудить, то пытается выбить и любыми доступными путями дискредитировать Сергея Удальцова.
Считает ульяновский координатор Левого фронта Наиль Имамеев. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Шимон Перес. Живая история ближневосточного урегулирования. В день 90-летия патриарха мировой политики беседуем с кинодокументалистом Владимиром Синельниковым, автором фильма «Шимон Перес. Человек из будущего». Сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 2 августа. Бывший контрактник американских спецслужб Эдвард Сноуден в связи с якобы существующей для него опасностью пока не имеет возможности свободно перемещаться по территории России. Об этом заявил в пятницу адвокат Анатолий Кучерена, оказывающий Сноудену юридическую помощь. В четверг стало известно, что российские власти предоставили Сноудену временное убежище в России на один год, и американский гражданин смог покинуть транзитную зону аэропорта Шереметьево, где он находился с 23 июля. Это решение России вызвало единодушное осуждение в Вашингтоне. Небывало резкие оценки поведения Москвы прозвучали даже от близких к администрации Барака Обамы политиков, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вашингтон, как признаются люди из окружения Обамы, несмотря на ежедневные контакты с Россией, оказался не подготовлен к известию о том, что Сноудену предоставлен вид на жительство. В комментариях пресс-секретаря Белого дома Джея Карни на фоне предупреждения о том, что такое решение Москвы подрывает американо-российское сотрудничество, прорывалось откровенное недоумение. Он постоянно выводил разговор на то, что Сноуден совершил уголовно наказуемые поступки, которые, казалось бы, должны гарантировать его возвращение в руки дружественного государства. Белый дом крайне разочарован тем, что Россия приняла такое решение, несмотря на более чем достаточные юридические основания для его высылки в Соединенные Штаты, заявил Джей Карни. Несколько дней назад, пытаясь расположить Москву, ближайший советник президента, министр юстиции Эрик Холдер, пошел на крайне редкий шаг и направил письмо российскому министру юстиции, заверяя его в том, что все права Сноудена будут соблюдены в случае его возвращения в США, что Сноудену не будет грозить смертная казнь в случае признания виновным. По словам Бейкера Спринга, американского военного эксперта из Вашингтонского фонда наследия, с американской точки зрения, юридическая подоплека дела Сноудена совершенно однозначна. Это человек, демонстративно нарушивший закон. Рассуждение о том, что он выступил в общественно полезной роли разоблачителя секретов, что он нуждается в защите, поскольку его преследуют за убеждения, абсурдны. Получая доступ к секретам, он подписал бумаги, в которых говорится, что разглашение секретной информации является уголовным преступлением, за исключением тех случаев, когда сокрытие таких сведений является нарушением закона. Поэтому невозможно представить, каковы юридические основания для предоставления Сноудену убежища или статуса беженца. Россия в лице Министерства юстиции страны парирует эту логику аргументом о том, что в международном праве нет понятия «принудительное возвращение». Вывод, который впервые делают для себя даже ближайшие союзники президента Обамы, заключается в том, что ни логика, ни особый подход не работают в отношениях с Россией. Сенатор-демократ Чарльз Шумер обвиняет Россию в том, что она вонзила нож в спину США, и добавляет, каждый день пребывания Сноудена в России – это еще один поворот ножа в ране. По образности высказываний друг президента превзошел даже традиционных критиков Белого дома. Сенатор Маккейн, например, квалифицирует действия Кремля как пощечину всем американцам. Мой собеседник Дэвид Саттер, американский публицист, бывший корреспондент газеты Financial Times в Москве, считает, что история Сноудена может стать поворотным пунктом в американо-российских отношениях. Я думаю, что президент Обама и его окружение наконец-то разглядели истинную суть российского режима. Он не первый из американских президентов, которым потребовалось время, чтобы изменить свое представление о России и ее лидерах. Взять хотя бы Джимми Картера, начавшего детантом и кончившего бойкотом Московской Олимпиады. Или Буша-младшего, резко охладевшего по отношению к Владимиру Путину через несколько лет президентства. Этот эпизод, я думаю, может стать своего рода моментом истины для Обамы. Отныне американо-российские отношения, я подозреваю, будут развиваться, скажем так, на более реалистичной основе. И все же, не преувеличивают ли американские критики России значение этого дела? Ведь Кремль наверняка рассчитывает на то, что эмоции успокоятся, как только Сноуден исчезнет из поля зрения и перестанет выбрасывать газетам новые порции разоблачений. А кое-кто подозревает, что США и Россия достигли некое негласное соглашение по поводу его судьбы. Дело в том, что эта история затрагивает принципиальные для безопасности Соединенных Штатов вопросы. Вопросы обороны страны. Ведь до тех пор, пока Сноуден не будет возвращен в Соединенные Штаты, не будет известно, что он похитил, к чему он имел доступ. Быть может, благодаря ему в системе киберзащиты страны образовались бреши, о которых мы не знаем. Помимо этого, можно не сомневаться, что за время пребывания в России российские спецслужбы выжмут из него все секреты до капли. И Москва будет использовать эту информацию для того, чтобы ввести мировое сообщество в заблуждение относительно Соединенных Штатов и американских разведывательных служб. Дэвид Саттер считает, что естественной и здоровой реакцией на недружественный жест Москвы станет отказ Вашингтона от проведения американо-российского саммита и переход на чисто деловую манеру общения с Россией, манеру, которая допускает критику ее поведения из уст высшего руководства Соединенных Штатов.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Российские внешнеполитические эксперты констатируют углубляющееся расхождение в ценностных ориентирах России и США. Дело Сноудена, возникшее и развивающееся по собственной логике, лишь подчеркнуло то обстоятельство, что Москва и Вашингтон удаляются от отношений партнерства. Я беседую с главным редактором московского журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
Саммит в Петербурге, где должна пройти двадцатка, естественно, состоится. И туда, я думаю, президент Обама приедет, поскольку это не российско-американское, а международное мероприятие. Саммит двусторонний, российско-американский, насколько я знаю, должен был пройти в Москве. И вот это, мне кажется, сейчас под большим вопросом, поскольку после того, как Россия проигнорировала те попытки давления или убеждения, которые осуществляла американская администрация, просто так это проглотить и сделать вид, что ничего не произошло, мне кажется, Барак Обама по своим внутренним соображениям, как минимум, сделать не может. Поэтому я бы сейчас не рискнул говорить уверенно, что саммит состоится.
Вашингтон и Москва близятся к новому этапу холодной войны. Без оружия, но холодной войны.
Нет, с этим я не соглашусь, потому что холодной войны не будет. Ни этапа, ни реинкарнации. Холодная война в прошлом, поскольку те условия, которые ее создавали, те взаимоотношения и та расстановка сил, которая была, она неповторима и больше никогда не вернется. Мне кажется, в российско-американском случае есть совершенно другая, в каком-то смысле противоположная опасность. Ведь холодная война означала, что Советский Союз и Америка были друг для друга самыми главными партнерами, субъектами. В общем, политика фокусировалась именно на визави. Здесь, мне кажется, происходит усугубляющееся отчуждение, поскольку повестка дня, в общем, сужается. То, о чем хочет разговаривать Обама, не интересует Россию и наоборот. Всякие мелкие на самом деле и случайные инциденты, как со Сноуденом, превращаются в гигантские политические вопросы. Это означает, что Россия и США, они не враждуют, как в годы холодной войны, они просто расходятся в разные стороны.
Как далеко они разойдутся? Может дойти до, скажем, американского бойкота Олимпийских игр в Сочи?
Нет, конечно нет, потому что это расхождение, оно именно не враждебное, а отчуждающее. То есть как бы стороны все меньше понимают, зачем они друг другу нужны. А бойкота Олимпиады не будет совершенно точно, потому что опыт 80-х годов и бойкот 80-го, и бойкот 84-го ответный, он всех убедил, даже самых ястребино настроенных политиков, что это очень ошибочный и неправильный ход. Поэтому до этого не дойдет, конечно.
Как далеко могут разойтись Вашингтон и Москва? Как это может повлиять на международные отношения в целом?
А на международные отношения в целом это сейчас не повлияет так уж радикально, поскольку уже давно российско-американские отношения не являются их стержнем. А расхождение, на мой взгляд, будет происходить в плане разных стратегий выстраивания, ну что ли, союзов, альянсов. Америка вообще находится в начале переходного состояния. Прежний тип глобального доминирования явно не срабатывает, но сейчас появляются некие признаки того, что идут поиски нового типа, в частности, начавшиеся переговоры о трансатлантической зоне свободной торговли, объединение Северной Америки и Европы в единую экономическую зону. Если она удастся, это вообще воссоздание нового Запада не против России, поскольку Россия не столь важна, а против Китая, но Китай, естественно, будет отвечать. И вот в этой ситуации китайско-американские, а точнее западно-восточные отношения для России будут крайне важны, не в смысле того, что ее будут очень сильно как-то давить, а ей вообще придется определяться, что ей-то делать в этой ситуации. И это напрямую к российско-американским связям не имеет отношения, и это скорее показывает, что Россия сейчас должна думать о какой-то своей очень серьезной долгосрочной линии в этом новом мире, а не фокусироваться на том, чтобы делать мелкие гадости Америки.
Я соглашусь с вами в том, что история со Сноуденом – это случайность, повод не это, так другое. Произошло бы нечто, что могло бы испортить без того напряженные отношения Москвы и Вашингтона. В чем причина вот этих ценностных различий между США и Россией сейчас? Это разные стили, разные миропонимания лидеров стран, разные отношения общества с демократическим ценностям. Почему происходит это ценностное удаление друг от друга?
Безусловно, есть разные миропонимания у лидеров, но это не главное, потому что вообще меняется весь мир, и Россия в этом мире пытается найти новую опору, ведь советская все кончилось. Советская рамка, что ли, идейная, она исчерпалась. Можно продолжать пытаться ее как-то возбуждать, но это, из этого ничего не получится. И Россия сейчас вообще в поисках какого-то нового ценностного багажа, и вот эти вот странные метания то в сторону гомофобии, то с попытками возрождать традиционализм, поскольку это все равно не укоренится, это невозможно в 21 веке, это такие вот искания, попытка заполнить вакуум. В Америке тоже происходят некие изменения, прежде всего связанные со взглядом Соединенных Штатов на свое место в меняющемся мире. Мне кажется, вообще история со Сноуденом, она, помимо всего прочего, показала ошибочность некоторых расчетов и расчетов американской администрации. Почему-то, видимо, кто-то решил, что если Соединенные Штаты очень убедительно объяснят России, насколько важен им этот случай, и если окажут давление на Кремль, то можно добиться вот экстрадиции этого самого человека. Хотя, на мой взгляд, любому непредвзятому наблюдателю было очевидно, что этого не будет. И бессмысленно. Чем больше ты давишь, тем более обратный результат получается. И это, мне кажется, последствия еще прежней американской политики, вернее, понимания мира как место, где Америка в общем может добиться всего. Сейчас все меняется. Это не вопрос о том, что Америка теряет прям вообще влияние, но это влияние становится гораздо более сложным. Но придется себя вести совершенно иначе, чтобы добиваться своих целей, а некоторых целей добиться уже и не удастся.
Говорил главный редактор московского журнала «Россия в глобальной политике», политический комментатор Федор Лукьянов. Почему все-таки Россия приняла решение о предоставлении убежища Эдварду Сноудену? Этот вопрос я задаю пражскому внешнеполитическому эксперту Юрию Федорову.
Если бы Кремль принял решение о выдаче Сноудена в Вашингтон, то наверняка столкнулся бы с очень серьезной критикой со стороны разного рода антиамериканских, реваншистских, псевдопатриотических и иных кругов сил и людей в России, которых, к сожалению, довольно много. Аргументировать такой шаг теми соображениями, которые могли бы быть приняты во внимание этими кругами, я думаю, что у Кремля просто таких аргументов не нашлось бы. И вторая причина заключается в том, что и политика Кремля, в общем, определяется в том числе и стремлением, ну, как-то уязвить Соединенные Штаты, показать, что Россия вроде бы и, так сказать, независима от Соединенных Штатов, может делать все, что угодно. В общем, наступить президенту Обаме на какую-нибудь такую болезненную мозоль.
Если посмотреть на более широкий контекст российско-американских отношений, которые ухудшаются или становятся более напряженными и проблемными в последние годы, случай, дело Сноудена – это случайность, это симптом, это повод для того, чтобы еще более обострить эти отношения?
Ну, в какой-то мере это случайность, потому что я думаю, что еще там 3-4 месяца тому назад никто не мог предположить, что какой-то там мелкий чиновник в агентстве национальной безопасности вдруг окажется в аэропорту Шереметьево. Но, с другой стороны, в каждой случайности есть своя закономерность. Такого рода ситуация, она вписалась в общий контекст обостряющихся российско-американских отношений, или, точнее, негативной, усиливающейся антиамериканской линии в российской политике. Любой повод, любая даже мелкая такая случайность, вроде дела Сноудена, она приобретает особое значение, потому что серьезные очень силы и круги в России, и около Кремля, и, видимо, в самом Кремле тоже, используют эти случайности для того, чтобы насолить Соединенным Штатам, обострить эти отношения. Вот тогда сразу возникает вопрос, в чем причина обострения, почему в российской политике аккумулируются антиамериканские настроения. Но тут, наверное, причин много. Одна из них заключается в том, чтобы воспользоваться этим обострением для того, чтобы подавить оппозиционные настроения не только в российском обществе, но, что более опасно для Кремля сегодня, в российской элите.
Вы видите сейчас потенциал для серьезного улучшения российско-американских отношений? Говорят, не первый год, и с вами, по-моему, беседовали, Юрий, на эту тему, о том, что повестка дня в российско-американских отношениях слишком коротка для того, чтобы эти страны думали о глобальном партнерстве. Сейчас она сокращается еще больше, или есть потенциал для расширения?
Ну, потенциал для расширения всегда есть. Вопрос только в том, чтобы в Кремле поняли, что улучшение отношений с Соединенными Штатами в интересах России, а обострение, в общем, не в интересах не только страны, но и самой политической и бюрократической верхушки страны. Один из таких, может быть, не самый главный, но для многих людей болезненное последствие этого ухудшения может заключаться в том, что их счета, их собственность где-нибудь там во Флориде или в других местах может оказаться под вопросом, им могут задавать разные неприятные вопросы, откуда источники. То, что произошло, кстати говоря, в самом конце 90-х годов, когда возникло это дело Бонни, Bank of New York, когда под ударом оказались счета достаточно высокопоставленных людей в России, по слухам, связанных даже с семьей бывшего президента Ельцина. И это, кстати, достаточно сильно сказалось на том, чтобы не обострять дальше, скажем так, российско-американские отношения вот 12 или 13 лет тому назад. Но я думаю, что как раз в силу усложняющейся внутриполитической ситуации, усложняющихся взаимоотношений в самой российской верхушке, есть группы, которые в собственных интересах готовы и воспользоваться этим обострением и довести его до каких-то достаточно высоких уровней. В частности, для того, чтобы расправиться со своими соперниками, конкурентами во внутриполитической борьбе.
Часть ваших коллег, близких к околокремлевским кругам, сейчас продвигает версию о том, что история со Сноуденом – это одно из проявлений того, что США теряют глобальное лидерство в мире. Не столько в силу уменьшения самого потенциала США, сколько изменения структуры международных отношений, которая стала мультиполярной и в которой сейчас ни одна из великих держав не может претендовать на такое лидерство. В вот этих размышлениях об утрате Соединенными Штатами своей лидерской роли в мире есть доля правды, как вы считаете?
Ну, если говорить в самом общем плане, то да, конечно, роль Соединенных Штатов объективно меняется. Во-первых, в силу изменений самой системы международных отношений, а во-вторых, в силу тех процессов, которые происходят в самих Соединенных Штатах, переосмысление роли Америки в мире, понимание того, что возникают новые центры силы и, кстати, непонимание того, что в этой ситуации Соединенным Штатам нужно делать. Нет пока понимания того, а что же, собственно, Америка должна делать в этой ситуации, каковы факторы ее влияния на мировую систему, и стоит ли вообще на эту систему влиять, и если стоит, то в каком направлении. Вот это пока непонятно. И это как раз и снижает роль Соединенных Штатов. Но связывать это с делом Сноудена я бы не стал. Это немножко разные, совершенно разные вещи, находящиеся в разных плоскостях и имеющие разный удельный вес. Но дело Сноудена – это неприятность для Соединенных Штатов, неприятность для Вашингтона, неприятность лично для президента Обамы. Это удар по его престижу, по его имиджу в глазах населения Соединенных Штатов, американского общественного мнения. Но я не думаю, что это каким-то образом связано вот с этими общими процессами, которые происходят в мире.
О деле Эдварда Сноудена и российско-американских отношениях говорил внешнеполитический эксперт Юрий Федоров. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Пятница, 2 июля. Вот главные темы второй половины этого часа. Бывшие десантники отпраздновали День ВДВ. Российское правительство разрабатывает реформу в отношении ведущих научных организаций в области физики. Итальянская печать оживленно обсуждает приговор Сильвио Берлускони. Продолжим после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня пятницы, 2 августа, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Один из обвиняемых по так называемому «болотному делу» Николай Кавказский переведен под домашний арест. Защита главной обвиняемой по делу компании «Оборонсервис» Евгения Васильева опровергла информацию об аресте ее зарубежных счетов. В Хакасии, где начался суд по делу об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, еще 8 человек признаны потерпевшими. Корпорация «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» выступила с призывом к властям Азербайджана расследовать возобновившиеся притеснения и запугивания журналистки Хадии Исмаиловой. В Нижегородской области возбуждено уголовное дело против регионального министра государственного имущества и земельных ресурсов Александра Макарова. Он подозревается в превышении должностных полномочий. Государственная Дума России до конца года примет закон, который, как ожидается, позволит снизить цены на авиабилеты. Премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев объявил главе Роскосмоса Владимиру Поповкину выговор. Таковы главные новости уходящего дня, пятницы, 2 августа, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день пятницы, 2 августа. Российская пресса сообщила в пятницу о разрабатываемой в правительстве России реформе в отношении 15 ведущих научных организаций в области физики. Информации об этих планах пока мало, однако ученые опасаются, что такого рода попытка приведет к объединению под эгидой Курчатовского института. В конце прошлого года 15 научных организаций заключили соглашение о партнерстве при реализации крупнейших проектов. А в конце июня, по данным газеты «Коммерсант», в администрацию президента России поступило письмо, подписанное директором Курчатовского института Михаилом Ковальчуком и бывшим президентом Российской академии наук Юрием Осиповым, в котором предлагают использовать соглашение о партнерстве для создания объединения ведущих научных учреждений страны и просят президента придать формальный статус такой структуре. По данным газеты, рассмотрев обращение, Путин поручил Дмитрию Медведеву до 1 сентября обеспечить проработку вопроса о придании правового статуса объединению. Сергей Дмитриев, глава лаборатории ядерных реакций имени Флерова в Объединенном институте ядерных исследований, сообщил в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Валентину Барышникову.
Точной информации, идет ли речь об ассоциации или придании правового статуса объединения 15 институтов, пока у нас нет. Что касается концентрирования усилий на мега-сайенс-проектов, это может способствовать. Но наука не развивается по принципу демократического централизма. Наука развивается в 15 институтах, в определенной степени независимо и в определенной степени конкурируя друг с другом, помогая друг другу. Но это не холдинг. Наука не подчиняется законам бизнеса. А вот возникает такое подозрение, что российскую науку хотят построить менеджеры. Вряд ли из этого что-то получится.
Вы упомянули о проектах «Мегасайенс». Что это такое?
В соответствии с решением Совета по науке в президенте рассматривается ряд «Мегасайенс-проектов», которые требуют очень большой поддержки государства. С точки зрения ОИЯ к этому проекту относится проект «НИКа». Это очень большой проект, вполне научно обоснованный. Конечно, в этом проекте заинтересовано очень много и международных организаций, и наших коллаборантов. И мы его развиваем, но, конечно, нам нужна поддержка России. Второй проект – это ПИК-реактор, это Гатчина. Третий проект – это, то, что мы делаем с Италией. Это касается того, что проводит Курчатовский институт. И четвертый проект – это Новосибирский. Все четыре проекта, которые требуют, по меньшей мере, сотни миллионов долларов вложений со стороны государства. Проекты должны вокруг себя объединить очень большое количество российских институтов, участие научного сообщества в их реализации. Это все правильно. Но это не должно влиять на самостоятельность институтов и на их собственное развитие, иначе наука не будет развиваться.
Правильно ли я понимаю, что в отношении таких проектов некая... объединение, партнерство институтов, оно необходимо.
Но это не значит, что надо 15 институтов слить в один большой институт и подсоединить его к Курчатовскому центру. Каждый институт должен оставаться независимым, но научное сообщество должно вместе решать проблемы реализации крупных проектов, как это делается и на Западе.
Вы говорили о том, что институт, в котором вы работаете, Объединенный институт ядерных исследований, это международный проект, и в этом смысле не может быть объединен с кем бы то ни было в таком ключе.
Объединенный институт ядерных исследований – это международная межправительственная организация. На сегодняшний день странами-участницами являются 18 стран. И высшим органом института является комитет полномочных представителей, соответственно, 18 представителей правительств стран-участниц. И, конечно, ни в какую юридическую единую форму объединения ни с каким центром мы вступить не можем без согласия этих 18 стран. Но мы, естественно, можем участвовать в ассоциации, мы можем участвовать в обсуждении, но не более того.
Что касается вашего института, он нуждается в каком-то дополнительном получении средств от российского государства? Скажем, подобное объединение могло привести, может быть, в какой-то другой форме к тому, что институт бы только выиграл?
Ну, опять-таки, информации пока мало. Этот вопрос скорее генеральному директору института. Я всего лишь директор, хоть и известный, но одной из лабораторий. Что касается, так сказать, лаборатории ядерных реакций, конечно, мы нуждаемся в поддержке, мы ее получаем, но это не значит, что мы должны терять свою самостоятельность и зависеть от какой-то формы объединения.
Каковы отношения других институтов с Курчатовским институтом? Почему именно Курчатовский институт считается, если можно так выразиться, первым среди равных, и почему существуют эти опасения, что именно в Курчатовский институт таким образом это будет как-то вливаться?
Ну, опасения, они существуют, они вполне оправданы, поскольку уже... Да, в стадию Курчатовского института вовлечен институт ядерной физики, да, так сказать, в Гатчине, Санкт-Петербург, ИТЭФ, институт теоретической экспериментальной физики уже вошел в состав объединенного ядерного центра Курчатовский институт. И в результате вот этого, конечно, это сейчас самый мощный такой институт, самый многочисленный, самый высоко финансируемый, и все опасаются, вполне обоснованно, здесь ничего удивительного нет.
Если представить теоретическую возможность какого-то объединения под эгидой Курчатовского института, это могло бы привести к тому, что увеличилось бы финансирование, например, вашего института? Или важнее сохранять эту независимость, и это будет лучше способствовать развитию науки?
Нет, понимаете, бюджет нашего института формируется из взносов стран-участниц, в том числе и России. Этот бюджет, он определен, он утвержден комитетом полномочных представителей, и это как бы, так сказать, то, на что мы ориентируемся, и те проекты, которые мы реализуем, мы, естественно, сопоставляем с нашим бюджетом. Но когда мы говорим о мега-сайенс проектах, конечно, нам нужна поддержка и международного сообщества, мы ее ожидаем, и в том числе со стороны России. Конечно, мы заинтересованы в какой-то такой, ну, поддержке российской научной, да, так сказать, среды, но это никоим образом не может влиять на наш правовой статус.
Представим себе, что сами ученые принимают решение о том, как дальше организовывать жизнь научных институтов. Вы считаете, что сейчас эта жизнь организована правильно, то есть ее можно как-то незначительно менять, но в целом вас устраивает нынешняя ситуация или назрела необходимость и понимание, что должны быть какие-то реформы проведены? Почему вдруг заговорили о реформе?
Вы возвращаетесь к вопросу о реформе Российской академии наук и о реформе правления наукой вообще. Это достаточно сложный вопрос, над которым и сама Российская академия наук, и институты достаточно думают. Но мне казалось бы, что надо дать возможность российской науке реформироваться внутри научного сообщества, а не сверху.
О предполагаемой реформе научных организаций в области физики говорил глава лаборатории ядерных реакций имени Флёрова в Объединенном институте ядерных исследований Сергей Дмитриев.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 2 августа. Сегодня бывшие военнослужащие воздушно-десантных войск по традиции собрались в парке Горького в Москве. Михаил Вестицкий, председатель движения ветеранов ВДВ «Десант свободы», ставший известным после исполнения песни ВДВ против Путина, там были такие слова: «Ты такой же человек, как я, а не Бог», отправился в Обнинск на неофициальное открытие памятника воинам, погибшим в Афганистане и Чечне. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Елене Фанайловой Вестицкий рассказал, как празднуют день ВДВ обычно и как он праздновался сегодня.
С 86 года, начиная после демобилизации, праздную в парке Горького. Много лет независимо от обстоятельств. Ребята с роты приезжают, человек 8-10. Слушаем, там постоянно бывают концерты. «Голубые береты» ребята выступают. Группа «Каскад», всем известная, кто служил в Афганистане. Собираемся от их парки, а потом разъезжаются ребята по своим излюбленным тихим местам. В этом году будет открытие памятника в городе Обнинск погибшим ребятам в Афганистане и в Чечне. 2 августа мы в полном составе «Десант свободы», человек 40, все приедут в Обнинск. С моей роты конкретно будет 5 человек. Из казачества, десантники, кто служил, будет награждение. Почтим память погибших ребят.
А награждать чем будете и кого?
Награждать участников боевых действий в Чечне, в Афганистане. За общественную деятельность тоже награждают ребят, за ветеранскую деятельность, за воспитание молодежи. Будет представительство Союза десантников России, невзирая на то, что у нас некоторые разногласия десанта свободы с руководством Союза десантников России. Люди не делят на какие-то политические разногласия, а исполняют просто память, патриотическую память. И постоянно, невзирая на какие-то политические взгляды, все вместе общаются. Это наша память, наша служба. Мы живем ей, никогда не забудем. Для нас это святой день.
Никакие новые песни не подготовили?
Там будет концерт, вот. Но нас попросили исполнить наши десантные песни. Естественно, мы после награждения, после официальной части с удовольствием споем.
Я понимаю, что «Десант свободы» одобряет ваши политические взгляды, а вот другие ребята из Союза десантников России, как они относятся к тому, что вы делали политизированные песни и, скажем честно, антипутинские?
Понимаете, ветеранским организациям, если они будут впрямую высказывать свои какие-то политические убеждения, им просто перекроют финансирование, поддержку местного бюджета, какую-то административную поддержку. А ребятам тяжело, половина, кто воевал, ранения имеют, инвалиды войны, там, без ветеранских организаций им будет очень тяжело. И поэтому им приходится лавировать между политикой. У ветеранских организаций это не политические организации, и они в своем формате реагируют на это дело.
Михаил, скажите, ну вот есть два таких, что ли, мифа или две позиции. Первое, что ВДВ – это элита российской армии. И вторая, обывательская такая точка зрения, что праздник десантников – это исключительно пьяные купания в фонтане. Вот какие у вас комментарии?
Совершенно точно, что ВДВ – это элита России, элита советской армии. Люди служат по боевому уставу ВДВ. Это усиленный устав, все нормативы усиленные. Войска считаются элитными войсками, и, на мой взгляд, вполне заслуженными. Естественно, все горячие точки, их перечислять, наверное, не нужно. Ангола, Карабах, Чечня, первая, вторая, Афганистан. Люди, вы представляете, воевали, там психика у многих нарушена. А потом многие по 5 лет не могут получать боевые свои деньги, которые выплачиваются людям. Местные военные, даже чиновничий беспредел, он, конечно, границ не знает. И считаю, половина людей, например, прапорщики или кто сверхсрочником остался, они в армии так себя не нашли в связи с новыми вот этими реформами Министра Сердюкова. Многие себя не нашли, и, конечно, изменения за последние 15 лет психологического, политического климата в России, конечно, людей угнетает. А десантуры остается единственным, что это святой праздник, 2 августа. Конечно, без водки не обходится. Ну, люди, как правило, это молодые, кто уже там прошло 5-10 лет после службы, уже не купаются в фонтанах, не буянят, не бедокурят. Как правило, это молодые ребята еще, которые не обрели еще психологическую до конца уверенность на гражданстве. Все ветеранские организации пытаются по своей нищете как бы устраивать какие-то серьезные мероприятия, чтобы отвлечь от этого дела. Вот. А сам фонтан, я считаю, это хорошая традиция, потому что, во-первых, жарко в августе. Во всем мире люди в августе купают в фонтанах от жары даже просто. А тут как-то так сложилось. Другое дело, что некоторые нехорошо себя ведут от пьянства. Ну, конечно, все с этим борются, и союз десантников, и местные союзы десантников. Рано или поздно, как я думаю, как общая политическая ситуация в стране изменится, вот это, простите за слово, быдлячество русское пройдет, то и десантура тоже изменится. Я в этом смысле оптимист большой.
Поющий десантник Михаил Вестицкий о праздновании дня ВДВ.
Материал подготовил корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. Итальянская печать активно обсуждает приговор бывшему премьер-министру республики Сильвио Берлускони. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Риме Всеволод Гнетий.
Миланская газета «Корьере де ла Сера» вышла под шапкой. Берлускони осужден, однако останется в политике. Он уже не сможет выставлять свою кандидатуру на выборах. Голосование в Сенате может лишить его мандата сенатора и парламентского иммунитета. Кавалер Сильвио Берлускони отреагировал. Ужасающее насилие. Меня лишили свободы. Но я воссоздам мою партию «Вперед, Италия». По мнению издания, Берлускони придется отбыть максимум один год под домашним арестом. Римское издание «Ла Република». Приговор окончательный. Берлускони виновен в финансовом мошенничестве. Утвержден обвинительный приговор на 4 года лишения свободы. Однако апелляционный суд должен будет заново пересчитать период запрета на занятие публичных должностей. Согласно действующему законодательству, Берлускони не сможет выставлять свою кандидатуру на выборах. Туринская «Ла Стампа». Вследствие утверждения обвинительного приговора, Берлускони будет лишен звания кавалер труда. Однако процесс лишения его мандата сенатора в парламенте Италии ожидается длительным. В своем видеообращении бывший премьер заявил: «Представители судейского сообщества повели себя безответственно. Вот как Италия признала мое самопожертвование на благо общества». Издание отмечает, что действие паспорта Берлускони будет частично приостановлено. Всякий раз для поездки за границу ему придется испрашивать разрешение у суда, под надзором которого он находится, в компетенцию которого входит разрешить или запретить поездку. Для того, чтобы воспрепятствовать бегству за границу, полиция может изъять превентивно паспорт у Берлускони уже сейчас. Когда будет определен срок запрета на занятие публичных должностей, это также будет означать, что его предприятие не сможет получать от государства концессии, а его телевизионный медиахолдинг Mediaset работает на основании генеральной лицензии, выданной государством. Газета промышленных и деловых кругов Il Sole 24 Ore. Берлускони осужден. Период запрета на занятие публичных должностей должен быть пересчитан заново. По мнению издания, рынки боятся лишь одного – новых досрочных выборов. Римское издание Il Messaggero. Осужденный Берлускони заявляет: «Я остаюсь в политике. Беспрецедентное ожесточение против меня представителей органов судейского сообщества. Я воссоздам мою партию «Вперед, Италия». Левоцентристская демократическая партия заняла жесткую позицию. Приговор должен быть приведен в исполнение». Независимая газета «Il Fatto Quotidiano». Преступник осужден, а правительство теперь – ходячий труп. Теперь его главной целью является реформа правосудия, которой призвал и президент Италии Джорджо Наполитано. Ники Вендола, губернатор региона Апулия и лидер партии «Левая экология и свобода», считает, что левоцентристская демократическая партия больше не сможет состоять в правительстве широкой коалиции вместе с правоцентристской партией «Народ свободы», бессменный лидер которой, Сильвио Берлускони, отбывает срок тюремного заключения.
Трудно, очень трудно себе представить, что ничего не изменится и что правительство широкой коалиции может продолжать свою деятельность, не замечая чрезвычайно серьезного факта. Осуждение Сильвио Берлускони настоятельно требует проведения чистки, проведения радикальных перемен. Перед нами кризис доверия к правящему классу. Вопрос моральной чистоты буквально взорвал общество изнутри и требует адекватного ответа, который стал бы знаком необходимых перемен и смены курса.
Миланская газета «Il Giornale», принадлежащая семье Берлускони. Это не конец. Решение суда политически мотивировано. Кавалер, я не сдамся. Возражу партию «Вперед, Италия». Партия Берлускони «Народ свободы» едина. Министры продолжают исполнять свои обязанности. Загадочное послание президента Италии Джорджо Наполитано судим. Неужели его тоже предали? Газета «Либеро», близкая к Берлускони и его окружению. Берлускони, я воскресну. Приговор кассационного суда убойный. Обвинительный приговор окончательно утвержден. Берлускони с телеэкрана, прерывающимся от волнения голосом, известил: «Я не виновен. Отдельные судьи преследуют меня. Давайте вместе реформируем эту страну. Берлускони призывает своих сторонников к выдержке и спокойствию. По мнению издания, Берлускони могут подвести под действие антикоррупционного закона, одобренного правительством Марио Монти, предусматривающего практически автоматическое решение парламентской неприкосновенности и депутатского или сенаторского мандата для парламентариев, в отношении которых вступил в силу окончательный приговор на срок тюремного заключения свыше 2 лет. Вот как прокомментировал окончательный обвинительный приговор в отношении Сильвио Берлускони главный редактор газеты «Либеро» Маурицио Бельпьетро.
Данный приговор в драматичной манере закрывает парламентский период для Берлускони, поскольку сейчас ему трудно будет выставить свою кандидатуру на выборах и вернуться в парламент. Еще предстоит увидеть, каким образом приговор будет приведен в исполнение. Будет ли он отбывать срок заключения под домашним арестом, передадут ли его на поруки социальным службам или же сядет в тюрьму. Такой вариант, несмотря на то, что многие исключают его, в действительности вовсе не исключен и представляется вполне возможным.
«Аввениры» – католическое издание, выпускаемое Итальянской епископской конференцией. Приговор окончательный, однако 3 года тюремного заключения подпадают под частичную амнистию, а 4-й год заключения осужденный проведет под домашним арестом или будет передан на поруки социальным службам. Президент Италии призывает реформировать судебную систему страны и усиливает поддержку премьер-министру Энрико Летта для укрепления стабильности страны. Газета финансово-биржевых кругов «Милано Финанса». От приговора пострадает Италия. Под угрозу поставлено правительство Италии. Оно висит на волоске. Все ожидают реакцию рынков. Берлускони заявил, что приговор двусмысленный и создает трудности во всех сферах. Первоначальное отношение итальянских рынков мягкое и выжидательное для того, чтобы проследить тенденцию внутри партии Берлускони и дальнейший ход развития событий. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Эдинбурге открывается крупнейший в мире фестиваль искусств «Фринч». Основанный в 1947 году, фестиваль независимого искусства привлекает к себе огромное внимание. Фактически на 3 недели Эдинбург превратится в культурную столицу Европы, рассказывает корреспондент Радио Свободы Великобритании Наталья Голицына.
«Фринч» не только крупнейший в мире разножанровый фестиваль, но и самый демократичный. Об этом говорит даже его название. Английское «фриндж» переводится как «окраина» или «периферия». На «фриндже» демонстрируется та часть современного искусства, которую нельзя причислить к художественному истеблишменту. Если на стартующем через неделю после «фриндже» в том же Эдинбурге международном фестивале выступают всемирно известные артисты, оперные и драматические театры, оркестры и ансамбли, то на «фриндже» может выступить каждый. Можно познакомиться с самыми эксцентричными и экспериментальными представлениями, с самыми невероятными видами, родами и жанрами искусства. Внешне все это напоминает красочный карнавал. Население Эдинбурга на время фестиваля в августе увеличивается на 1 000 000 человек. Представления на «Фриндже» проходят не только на театральных площадках, но и в самых, казалось бы, неподходящих местах – пабах, барах, кафе, спортивных залах, бассейнах и даже городских туалетах. Масштаб фестиваля поражает. В этом году здесь выступят 24 107 артистов из 41 страны, которые дадут 2871 представление на 273 площадках. Это на 6% представлений больше, чем в прошлом году. При этом 713 различных шоу можно будет посмотреть бесплатно. В этом году лидирует комедийный жанр. 1/3 всех представлений, на 2-м месте театральные постановки, их 29%. Центральным событием фестиваля критики считают вызвавшую бурную и скандальную дискуссию пьесу Тима Прайса «Я из оркестра» постановки английского театра «Траверс». Сюжет пьесы увязан с предстоящим в Шотландии в сентябре 2014 года референдумом о независимости.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода Великобритании Наталья Голицына. Добавлю к сказанному Наталье, что тот же театр «Треверс» привез на фестиваль еще одну чреватую скандалом пьесу того же драматурга Прайса, повествующего об истории интернет-ресурса Wikileaks и его главе Джулиане Ассанже. Еще одним политизированным спектаклем «Фринджа» критики называют пьесу шотландского драматурга Дэвида Грейга «События», которая написана под влиянием преступлений норвежского террориста Андерса Брейвика. У репертуарной политики фестиваля Радио Свобода рассказал глава информационного отдела «Фринджа» Ник МакКиннон.
У Эдинбургского фестиваля «Фриндж» нет ни отборочного комитета, ни художественного совета. Это значит, что артисты сами решают, что показать на фестивале, и полностью отвечают за представленную программу. Фестиваль предоставляет каждому артисту возможность начать сценическую карьеру или публично продемонстрировать новые достижения в своем виде искусства. Несмотря на некоторые отличия от прошлого года, и в этом году «Фриндж» остается крупнейшим в мире фестивалем. Артист, театр или оркестр должны просто зарегистрироваться в фестивальной администрации и сообщить название того, что они намерены показать. Естественно, что это предполагает наличие спонсора или возможность оплатить арендованную площадку. Регистрация открывается ежегодно в самом начале января. Наша работа заключается в том, чтобы помочь всем участникам «Фринджа» и создать им комфортные условия для выступлений. И, конечно, мы считаем равными всех участников фестиваля. Мы очень тесно работаем с коллегами из Эдинбургского международного фестиваля. Мы очень хорошо дополняем друг друга. И бывает так, что в один год артист участвует в одном фестивале, а на следующий год в другом.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 2 августа работала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына, был Ник Маккиннон из информационного управления фестиваля «Фриндж». Эдинбург ждут 3 недели разнообразных спектаклей и представлений. Вот так обстояли дела в пятницу 2 августа 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!